Радио Свобода. Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. В наших передачах мне уже доводилось рассказывать о монументальном проекте издания в 118 томах библиотеки «Отечественные общественные мысли», которая по замыслу составителей и издателей должна, я цитирую, «представить современному читателю, особенно молодежи, интеллектуальные достижения выдающихся представителей общественной мысли России за тысячелетний период ее истории». Как и насколько эти цели достигаются? Теперь, когда это издание осуществлено, я беседую об этом с составителем, автором вступительной статьи и комментариев тома библиотеки, посвященного домонгольским истокам русской общественной мысли, доктором исторических наук Игорем Данилевским. Игорь Николаевич, прежде всего, позвольте поздравить. Это большая работа по составлению тома и отбору в него материала по комментированию древних текстов, по написанию вступительной статьи, ну и по переводу части текстов на современный русский язык. Кажется, никто еще не переводил и не комментировал разом такого массива древнерусских текстов. Этот труд, наконец, завершен и даже опубликован. И из того, что я сказал только что, проистекает и мой первый вопрос. Многие поколения русских людей, образованных русских людей, знакомились с текстами, ставшими объектами вашего изучения безо всякого перевода. Именно в этом первозданном виде эти сочинения оказались в качестве краеугольных камней в фундаменте русской культуры. Спрашивается, зачем вам понадобилось менять старые камни на новые, на переводы?
Вы знаете, я сразу могу сказать, что я особенно не жаждал заменять старые камни на новые по одной простой причине. Я работаю все-таки с древнерусскими текстами. Другой вопрос, что древнерусские тексты, они, так сказать, не всем по зубам. Причем даже не только для таких любителей истории, но и для профессионалов. Дело доходит иногда до смешного. Профессиональные переводы академические, которые издаются, они иногда, мягко говоря, вызывают некоторое недоумение. Скажем, когда филолог-профессионал переводит текст, в котором он видит цитату, но часть этой цитаты, там, последнее слово, надрывает и прибавляет его к следующей фразе, чтобы понять эту фразу. Это раз. Поэтому даже те переводы, которые были сделаны, они нуждаются в пересмотре, но это так же, как и любые переводы, наверное, да? Потому что были замечательные переводы классической литературы, которые делались неоднократно, и вы прекрасно знаете, что, скажем, тот же самый Шекспир, он по-разному переводится различными прекрасными совершенно поэтами и переводчиками. А древнерусские тексты, они мало понятны иногда по смыслу. И всякий перевод – это еще один уровень понимания этих текстов. Вот почему, собственно говоря, всякий перевод такой, он сопровождается комментариями, и я постарался сделать их максимально подробными вот в данных условиях, потому что, в общем, достаточно жесткие были сроки этого проекта. Но комментариев я постарался дать как можно больше.
А что прежде всего является предметом вашего комментирования?
Ну, например, у нас обычно дается ссылка просто на Священное Писание, на Библию. Но, во-первых, не все так хорошо знают Библию, и не всякий, наверное, читатель возьмет Библию в руки и будет искать это место. А во-вторых, иногда не только вот та вот узенькая сносочка, которая дается в древнерусском тексте, но и ее окружение дает возможность понять, о чем идет речь. Поэтому в целом ряде случаев это переводы и комментарии. С тем, чтобы тексты были понятны или стали чуть более понятными. Если кто-то не согласен с этим переводом или с этим комментарием, он всегда может это дело продолжить. Переводы, они прежде всего для людей, которые не очень хорошо подготовлены к чтению древнерусских текстов.
Ну хорошо, вот те, кто без вашего перевода и комментариев не мог разобраться в изучаемых вами текстах, теперь они с вашей помощью разобрались. Но кто эти не очень подготовленные, по вашим словам, люди? Кто будет ныне читать эти тексты?
Вы знаете, я думаю, что это довольно потенциально, это достаточно широкий круг читателей, потому что очень многие сейчас интересуются и древнерусской культурой по разным причинам. Но прежде всего, наверное, это связано с тем, что идет очень такой мощный процесс становления или, так скажем, еще одного становления национального самосознания. И это, на мой взгляд, вот то, что я сделал, я преследовал, вернее, еще одну цель. Это немножечко, так сказать, скорректировать вот те общие представления, которые у нас очень широко бытуют. Что мы сами по себе произошли от обезьянок, в отличие от всего прочего человечества. Поэтому там очень много параллелей с литературой других стран. То, о чем читатель обычно не подозревает. Ну, вот, скажем, знаменитая история о взятии Константинополя Олегом в 907 году и в 911 году. Когда там присутствуют очень странные такие мотивы, вот знаменитый щит, который он прибивает на врата Царьграда, драгоценные паруса, которые он шьет из шелка для своих кораблей, это ведь не очень понятные вещи. Они становятся понятными, когда понимаешь, что стоит за этим текстом, на какой текст ссылается летописец. Это не перевод, но это комментарий к тексту, который позволяет лучше понять этот текст. Я думаю, что это и молодые ребята, ну, скажем, 14, 15, 16 лет. Это и люди достаточно зрелого возраста. Это и 30-летние, и 40-летние, может быть, и постарше люди.
В сравнении с величиной, очерченной Игорем Данилевским, читательской аудитории, тираж тома, о котором мы говорим сегодня, просто мизерен. 1000 экземпляров. Вдобавок, и вышел-то он только-только. И все же мне удалось найти тех, кто, во-первых, подпадает под описанные Данилевским параметры предполагаемого читателя, а во-вторых, уже успел познакомиться с изданием. Говорит философ из Петербурга, колумнист «Свободы» Ольга Серебряная.
Меня поразила сама грандиозность замысла. Я не могу сказать, что общественная мысль – это то, что меня не волнует. Но если вот то, что представлено в первом томе, представляет собой истоки русской общественной мысли, то это как раз то в русской общественной мысли, что меня совершенно не волнует.
А почему?
Там представлен так называемый домонгольский период. Ну, вот из тех текстов, что мне более или менее знакомы, вот я выделила там вот эти вот, не помню, поучения или письма Даниила Заточника, которые люди, связанные с историей там или со словесностью, так или иначе в курсе истории и словесности, либо просто истории с ними знакомились. Поучения Владимира Мономаха, которые тоже, мне кажется, цитируются в школьном даже учебнике истории. Ну, и христианские тексты, обсуждения каких-то евангельских текстов. Это очень специфические вещи. Но для человека, который его интересует апроприация христианства в России, это важные тексты. Но для человека, который занимается общественной мыслью, скорее принципиальным является сам евангельский текст, первоисточник.
Питерский философ Ольга Серебряная. Другой читательница домонгольского тома «Библиотеки отечественной общественной мысли» Инари Кузяковой, 25 лет. Закончив бакалавриат по международной журналистике в Казахстане, она работает над магистерской диссертацией в Прагколледж.
Мне понравились тезисы, которые представлены в этой работе. Мне кажется, что они помогают понять, на каком основании можно отнести тексты, эти повествующие о богатырях, к истории Руси X-XI века. Также комментарии, представленные Данилевским, они очень детальные и отражают за сюжетами систему восприятия, а также самосознание тех древнерусских читателей тех времен. Также хотела бы добавить то, что данный текст, к сожалению, сложен для детского читателя, даже для читателей моего возраста, мне 25 лет, а те, кто не имеют базы, допустим, каких-то определений, они могут запутаться, так как текст довольно-таки сложноват.
Ну, тогда позвольте спросить, кто, по вашему мнению, будет читать это? Дети не будут, вы говорите, им сложно. Ваши ровесники тоже нет. И по той же причине, еще потому, что я подозреваю, им неинтересно это.
Мне кажется, да, то, что довольно-таки узкий круг читателей этого тома. Возможно, если этот том будет включен в систему обучения, может быть, в старших классах в школе или на первом курсе, втором курсе в университете, тогда люди как-то будут читать и будут по ходу, наверное, всего курса изучать и понимать текст. А так, чтобы кто-то был заинтересован купить его или изучать собственным путем, а мне кажется, это не будет происходить.
Но тогда возникает вопрос, как вы представляете замысел и цели людей, издавших обсуждаемый сборник?
Чтобы люди знали определение и, наверное, то, что стоит за этими сюжетами. Но, к сожалению, цель всей работы Данилевского, наверное, было донести до нынешнего читателя элементы самосознания людей тех времен. Но нынешнему читателю не так интересно это.
Таково мнение 25-летней читательницы домонгольского тома библиотеки отечественной общественной мысли Инары Кузяковой. Радио «Свобода», программа «Разница во времени», которую ведет Владимир Тольц. Сегодня мы обсуждаем первый том монументальной библиотеки отечественной общественной мысли, посвященный домонгольскому периоду истории Руси. Философ из Санкт-Петербурга Ольга Серебряная расценивает перспективу прочтения материала, изданного в домонгольском томе, еще мрачнее.
Вот есть такие книжки, которые не читают. Вот важно, есть книги, которые издаются для того, чтобы их просто вот, чтобы она была, чтобы она стояла на полке. И мне кажется, и судя и по тиражу этой книги, 1000 экземпляров, это издание, предпринятое с целью заполнения каких-то, видимо, как-то подобранных полок. То есть, скорее, это символический продукт, чем книга, которую будут читать. Вот интересно тогда, что он символизирует. И вот мне пришла в голову такая аналогия. Это некий такой имперский продукт. Аналогия мне пришла в голову такая. Вот в 1890 году и около того в Будапеште были такие масштабные празднования тысячелетия захвата Родины. Вот было в то время придумано примерно, что венгры пришли в Панонскую долину около 900 года. На самом деле, черт, неизвестно, когда они там пришли. Есть мнения, варьируются. Но тогда политически было важно для Венгрии, чтобы утвердить свою роль в Австро-Венгрии, показать вот такую вот преемственность, тысячелетнюю историю Венгрии. Сейчас, очевидно, в современной России важно показать, что мы, как мыслящие единицы, существовали еще с домонгольского периода. Важно показать единство национальной истории.
Но все это, как говаривал Арон Яковлевич Гуревич, абстракция высшего порядка. А я о простом. Я, как и Игорь Николаевич Данилевский, думаю, что дети, про которых говорят, что этот материал для них слишком сложен, дети, которым некоторые эпизоды из опубликованных в томе текстов, вроде истории Вещего Олега и его неприятностей с лошадью, уже знакомы, вполне могут оказаться читателями этого издания. И вполне допустимо, что такое повторение пройденного в конечном итоге окажется продуктивным и для современной общественной мысли.
Вряд ли. Но как современная общественная мысль связана с христианством? Но только современным образом, борьбой с современной Русской Православной Церковью. Понимаете, из этих источников же можно выудить все что угодно. Вот я расскажу анекдоты своей студенческой жизни, когда нас тоже пытались учить истории русской философии с древнейших времен. И вот пофигурировал текст по учению Владимира Мономаха. И Владимир Мономах говорит в одной из строчек, что вот ты когда едешь на коне, ты вот просто так не болтайся там в седле, а ты молись. Интерпретация нашего лектора, философа Замалеева, была такая. Владимир Мономах показывает раньше Мартина Лютера ростки протестантства. А его, Замалеева нашего, интересовало первенство России в изобретении протестантизма. Какие еще задачи политические будут поставлены, такие и решит этот сборник, поскольку тексты сами в себе четко не ставят никаких смыслов. Мы их можем выудить.
Таково мнение питерского философа Ольги Серебряной. Доктор исторических наук Игорь Данилевский расценивает перспективы и смысловую нагрузку издания, в котором он участвует, иначе. Во-первых, он полагает, что у тысячного тиража его домонгольского тома примерно 30 миллионов потенциальных читателей.
Во-первых, будут читать учителя. Учителя школ очень сейчас интересуются такого рода литературой, а источник, который у нас издается, во-первых, целый ряд источников впервые издается, скажем, за революционное время. Потому что были переиздания, были репринты, но и репринты эти далеко не повсюду доходят. Это, так скажем, первый слой. Во-вторых, это их ученики, которым они дают такие задания. Я сейчас смотрю вот, задания по ЕГЭ, которые проходили. Даются фрагменты из источников. И это нормальная вещь, когда ребенка в общем-то, отсылают к этим источникам, они их читают. Дети – это наше будущее.
Что ж, поставим эксперимент на живых детях. Двоих для этого мне пожертвовал мой коллега Валентин Барышников. И это не потому, что ему их не жалко, хотя третьего младшего он решил от исторического эксперимента уберечь. А про старших сказал, что они вынесут, если недолго. В конце концов, история – штука хоть и опасная, но не смертельна. Итак, мои подопытные. Они вот уже 8 лет живут в Праге. Дане 12, Никите 10. Учатся в английской школе, интересуются многим, в том числе историей.
Меня интересует, какие раньше цари были в России и какие реформы и законы они создавали.
А тебя?
Мне интересно, там, как там все работало, система, экономика и все такое. Ну и войны, кто кого там убил.
Ну, это страшно интересно, конечно. И вы об этом уже немало читали. Теперь вот отец прочел вам и кое-что из домонгольского тома. В частности, «Моление Даниила Заточника» в переводе Игоря Николаевича Данилевского. Ну и что вы нового узнали?
Особенно ничего.
Понятно. Ну, это, по крайней мере, честно.
Ну, я думаю, нам Валя прочитал. Это я узнал то, что вот этот Даниил Заточников, я узнал, что он просто просил его...
Чтобы плохо живет.
Да, первым делом, что он плохо живет, ему помочь, и чтобы он подобрел. Все.
Кто он?
Царь, князь.
Он постоянно ходит вокруг, да, он постоянно как бы использует разные метафоры, чтобы как бы смягчить этого князя, и чтобы как бы сказать, ну, что он такой хороший, и так незаметно про себя намеки вставлять про то, что как бы важен ум, и в общем, как и что он плохо живет, и что ему надо помочь.
Попрошайничает.
Ну, наверное, да. В общем.
Милости просят. И что-то еще там, помните?
О, да. Хорошая жена, она тебе там, надо тебе и помочь. Может, еще
стала. Плохая жена, вот над этим рассмеялись. Плохая жена. И ее сыновья тебе продадут. Это так круто.
Ну вот теперь вы действительно много уже знаете про прежние времена, и не только на Руси. Скажите, как вы представляете эту далекую от нас жизнь?
Тогда, мне кажется, люди жили в страхе.
А чего они боялись-то?
Ну, они боялись, что... Потому что тогда было большое наказание за вещи, которые у нас... Не очень, не сильно наказывают, например, сейчас можно сказать про какого-то президента или правителя, что тебе он не нравится, а тогда, если ты такое бы сказал, тебя услышали власти, то с тобой что угодно могли сделать.
Ну вот еще вопрос. Все эти былины, сказания, летописи далекого прошлого, можем ли мы сегодня верить всему этому?
А надо подумать, если у человека, того, кто писал, мог бы у него быть мотив или как бы причина, чтобы врать? Вот, например, если какой-то там лидер захватывает другую страну, и он ищет повод, тогда он мог сказать, переписать летопись, чтобы сказать, о, вот видите, у нас когда-то эта земля принадлежала нам, соответственно, я ее назад захвачу. А если там древние греки писали о своей мифологии, зачем им врать про то, какая у них мифология?
А вот еще. Все это, все, о чем повествуют былины, летописи, жития святых, чужая и далекая от нас жизнь. Ясно, что наша во многом, ну, совершенно другая. Так что же, как вы думаете, нам дает вот это чтение про жизнь в далеком прошлом?
Это нам дает, если мы читаем летописи и что-то вроде этого, это нам дает представление, как жили раньше и какие, что у нас есть то, что у них не было. И поэтому чем нам нужно, и поэтому нам и понимать, что нам нужно радоваться, потому что у нас есть то, что у них нет,
чтобы не сделать ошибок, которые они до этого сделали. Скажем, какие-нибудь режимы неправильные, которые не удались, или системы экономики, или что-то в этом роде, которое в истории уже случалось, чтобы мы это не повторили.
Еще нужно время на историю, чтобы подумать о философии, потому что даже если это было очень давно, то все равно философы, которые были в Древней Греции, все равно мыслили почти как в наше время, поэтому узнать, какие мудрости они создавали, чтобы просто узнавать и ими жить.
Ну, надеюсь, Даня и Никита, надежда составителя первого тома библиотеки «Отечественные общественные мысли» Игоря Данилевского оправдали. О потенциальных читателях книги у него представления несколько неопределенные. Однако он убежден, читатели найдутся.
Скажем так. Вообще, надо сказать, что я вот общаюсь с людьми разных совершенно сфер. Мне интересно просто бывает посмотреть, что они читают, что они понимают. Многие интересуются историей. Многие читают литературу, причем литературу не лучшего качества. У нас огромное количество литературы, просто никуда не годной выпускается. Это литература об истории. Это не историческая литература, а литература об истории. Написанная непрофессионально, написанная с не очень хороших позиций, на мой взгляд. Это зачастую позиции такого крайне националистического толка, что нехорошо. Я думаю, что это не всегда, в общем-то, создает нужную атмосферу в обществе. Могу сказать, кто именно будет читать эту книжку. Но если она попадает в библиотеки, рано или поздно ее кто-то берет в руки.
Я тоже надеюсь, что составленный Игорем Данилевским том, содержащий тексты домонгольского периода истории Руси, найдет своих читателей, и мы сумеем с ними и с Игорем Николаевичем продолжить начатую сегодня беседу. Тем более, что в 118-томной библиотеке общественной «Отечественные мысли», величие и тяжести, которые российский читатель еще не успел на себе ощутить, Игорю Данилевскому принадлежит честь составления еще двух томов. «Разница во времени». Над этим выпуском работали звукорежиссеры Андрей Амочкин и Лина Ширяева. И автор программы Владимир Тольц.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 22 часа. В понедельник в 7 и 14. Слушайте «Свободу».